То есть?
Ну, просто взрывов. Начиная от гранат и мин и кончая теми термоядерными взрывами, которые в свое время корежили Землю.
Ты считаешь, что эти взрывы их рук дело? С сомнением спросил Яр.
Конечно, нет. Увы, это дело рук человеческих. Но те очень умело их использовали. Как мы используем, например, энергию рек или ветра. Они, как могли, способствовали войнам, потом ядерным испытаниям. А когда люди малость поумнели, отыскали себе этот забытый Богом угол Вселенной и здесь развернулись вовсю. Сами начали организовывать войны, стравливать города и берега.
Но пока без атомных взрывов, сказал Яр. Зато с нашествиями, неожиданно сказал Игнатик. И с эпидемиями. Это ведь тоже взрывы. Когда горе у людей взрывается, это им тоже подходит. Глеб с полминуты молча смотрел на Игнатика. Тот засмущался и сунул нос в чашку.
«А ведь прав, малыш», — сказал Глеб.
«Еще бы!» — с дерзкой ноткой подал голос Алька. «Тик зря не говорит. Можно я возьму еще конфетку?»
«Куда в тебя лезет?» — сказал Яр.
«У меня кишечник спиральный и бесконечный, как галактика», — объяснил Алька.
«Еще один теоретик», — усмехнулся Яр. «Вот замкнем тебе кишечник в кольцо, тогда хватит одной конфеты на всю жизнь».
Тик фыркнул в чашку. Алька сказал, «Смотрите лучше, чтобы манекенчики не замкнули спираль галактики. Они могут. Вот тогда повертимся».
«В самом деле», — полусерьезно сказал Яр. Глеб опять зацарапал ложкой сукно.
«Меня всегда занимала природа спиральных явлений», — заметил он. «Их закономерности. От громадной галактики и до улитки». Или до маленького вихря на дороге.
«Это ты про ветерки?» — спросил Яр.
«Про ветерков», — тихо поправил Игнатик. «Они живые».
«Мне сначала казалось, что это легенда», — сказал Яр.
«Может быть и легенда», — отозвался Глеб.
«Да нет же», — сказал Игнатик. «Яр, ты же сам знаешь. Вспомни город».
«Да», — согласился Яр. «Глеб, а ты слышал про восстание в морском лицее?»
«Да», — насупленно сказал Глеб, — «я знаю. Это было вскоре, как я здесь оказался. Мы даже были потом с отрядом в сгоревшей крепости. Ну, не хочется про это, ребята. Я после этого и начал стрелять без колебаний. И много лет потом не мог разговаривать с мальчишками. Будто в чем-то виноват был перед ними».
«В чем?» — шепотом спросил Тик.
— Не знаю. Может быть, в том, что меня там не оказалось, когда они поднялись. У них-то пули были обычные.
— А в пустом городе ты бывал? — спросил Яр.
— Нет. Я бывал во многих местах на планете, смотрел, как люди живут. По-всякому живут. Есть громадные города, где жизнь кипит, и никто, кажется, не боится никаких людей, которые велят. Но это на первый взгляд.
«А в пустом городе и вправду не бояться», — вмешался Тик.
«Но он же пустой».
«Нет, Глеб, не совсем», — сказал Яр. «Туда ушли те, кто уцелел в крепости».
«Разве кто-то уцелел?» — быстро спросил Глеб.
«Говорят, да».
«Говорят». Глеб грустно посмотрел на мальчишек. «Сказки я слышал и сам. Песню одну написал тогда. Было время, ее пели, даже пластинка была».
«Стоп», — сказал Яр. «Это что, когда мы спрячем за пазухи ветрами избитые флаги?»
«Ты слышал? Она же запрещена».
«Ну и что же, кое-где играют».
Глеб на глазах помолодел. Улыбнулся по-мальчишечьи и потом серьезно спросил.
«Яр, тебе не приходило в голову вернуться на землю и привезти сюда десантные отряды, чтобы вытравить здесь всю нечисть?»
«Сначала нет», — медленно сказал Яр. «Потом да. Потом опять нет. Глеб, я понял, что нужно самому становиться человеком этой планеты. Пришельцы не смогли бы изменить мир. Взорвать, наверное, смогли бы, а спасти нет.
Такая попытка ведь была. Ты имеешь в виду сказки про народ, который ушел на истинный полдень?
Это не совсем сказки. Племя, которое строило крепости, но никогда не воевало. Крепости-то стоят до сих пор.
Стоят, согласился Глеб. Но кто докажет, что их строили пришельцы? Я за 40 лет не смог выяснить, что это было за племя.
Глеб, осторожно сказал Яр, а ты сам пробовал вернуться домой?
Нет, быстро ответил Глеб. Я не пробовал и не хотел. Мне казалось, что я нужен здесь, и этого мне хватило на всю жизнь. Здесь у меня все. В конце концов, здесь та же самая земля.
Яр задумчиво поскреб подбородок.
Да, в чем-то та же самая, но до сих пор не могу себе сказать, одна это планета или нет.
Одна, Яр. Просто разные измерения. Ты слышал, наверное, о теории параллельных пространств?
Ну, Глеб, это же наивная теория. Старый сюжетный крючок для детских фантастических рассказов. И потом, это именно теория, не более.
А, собственно, почему наивная? Посуди сам. Если могут быть параллельные линии и параллельные плоскости, почему не может быть параллельных трехмерных пространств?
Яр покачал головой.
Черт его знает. Я себе это объяснял как-то по-другому.
Я тоже пытался объяснить по-всякому. Но все равно в голове застревает детская картинка. Понимаешь, пространство вроде прозрачных кубиков, плотно прижатых друг к другу. И вот наши друзья-манекены своими взрывами и экспериментами что-то сдвинули, нарушили в этой кристаллической решетке. Кубики сдвинулись, проломили друг друга, по ним пошли трещины. В одну такую трещину и занесло сюда по рельсовой колее начинающего журналиста Глеба Вяткина.
Яр кивнул на Альку. Вот от этого теоретика я слышал что-то подобное. Во время летнего плавания на плоту.
«Можно мы посмотрим ружье?» — кротко спросил Алька и показал на стену.
«Еще чего?» — сказал Яр.
«Мы осторожненько», — пообещал Тик.
«Пусть», — сказал Глеб.
«Но, Глеб, ты же знаешь, если ружье висит на стене, оно когда-нибудь выстрелит. А эти пираты...»
«Оно вообще не стреляет», — успокоил Глеб. «Оно без пружины. Это так, музейный экспонат».
Тик и Алька двинулись к стене.
«Кромешная некритичность. Не ходите по кромке до 5 раз!» — прозвучал механический и очень знакомый Яру голос.
Яр вскочил, снял с лампы зеленый абажур. В углу у потолка вцепилось в натянутую веревку маленькое смешное существо — тугой мешочек с проволочными ручками и ножками. Ножки весело дергались, на мешочке улыбалась нарисованная белилами рожица.
«Барматунчик!» —
весело удивился Яр.
«Яр, привет!» — сказал Барматунчик. «Как дела, скадермен? Все еще карабкаешься по песчаному обрыву?»
У Яра коротко и сильно, как чужой холодной пятерней, сжало сердце.
«Ты!» — переглотнув, сказал он. И оглянулся на Глеба. «Глеб, можно его спросить? Он не разрядится?»
«Я не разряжусь!» — радостно завопил Барматунчик. «Задавай хоть 1 000 000 000 вопросов! Во мне вечная энергия!»
«Заткнись, болтун!» — виновато сказал Глеб. «Яр, не обращай на него внимания. Он то и дело несет всякую чепуху. Он живет у меня уже 9 лет и до сих пор не поумнел».
«Это ты не поумнел!» — ответствовал Барматунчик. «У тебя в жизни только одно умное дело! Запихал в меня искорку!»
«Это правда?» — спросил Яру Глеба.
Глеб засмеялся и кивнул.
«Да, она там. Самое надежное место. И, кстати, магистр зря домогался, чтобы я отдал искорку. Теперь она принадлежит этому субъекту, а он с ней никогда не расстанется». «Никогда!» — подтвердил Барматунчик. «И пока она во мне, меня не распороть, не рассыпать!»
«И не заставить замолчать», — грустно сказал Глеб. «Такое трепло! Правда, иногда он подает дельные советы».
«Я помню, как однажды начал Яр. и в комнате грохнуло. Грохнуло так, что лампа подпрыгнула на полметра. Барматунчик сорвался на пол, а чашки полетели со стола. По глазам ударил тугой синий дым. Из этого дыма и сгулкой звенящей тишины донесся виноватый голос Игнатика.
«А говорили, не стреляет».
«Караул!» — завопил из-под стола Барматунчик. «Грандиозный скандал! Представление!»
Глеб рванулся к мальчишкам, выхватил у них ружье. Кашляя, он закричал.
«Это же черт знает что! В нем же ни патронов, ни замка! Как это?»
«Это Тик», — самодовольно сказал Алька. «Он еще и не такое может». «Глеб, у тебя найдется, чем их выпороть?» — печально спросил Яр.
«Прекратить безобразие!» — заверещал Барматунчик и, цепляясь за трещинки в досках, полез в свой угол у потолка. «Сами дали детям игрушку, а теперь...»
«Из той же компании», — сказал Яр.
«Мы исправимся», — невинным голосом пообещал Алька.
Глеб упал в кресло, вскинув худые колени, и начал хохотать.